Добрый вечер, я приветствую всех, кто смотрит канал Breakfast Show и конкретно программу обсудим. Меня зовут Фарида Курбангалеева, вести ее буду я. И сразу должна оговориться, что сегодняшним гостем нашей программы должен был стать украинский журналист, публицист и историк Виталий Портников, но за несколько часов до эфира он сообщил, что он хочет очень внимательно лично следить за событиями, которые будут происходить на полях саммита НАТО в Анкаре, и по этой причине не сможет прийти на наш эфир, но обещал это сделать как-нибудь в следующий раз, поэтому мы с Виталием не прощаемся. Ну, а гость у нас будет сегодня не менее интересный, это Кирилл Мартынов, главный редактор газеты «Новая газета Европа». Кирилл, привет, большое спасибо, что пришел.
Добрый вечер, Фрида, рад видеть в эфире, и всем тоже добрый вечер.
Ну, давай все-таки поговорим, конечно, о саммите, да, конкретно о втором дне этого саммита. Сегодня произошло очень важное событие. Зеленский в очередной раз встретился с Трампом. И Трамп во время этой встречи сделал несколько довольно любопытных заявлений. В том числе он, например, несколько раз повторил, что Путин хочет закончить эту войну. Он говорил это так, как будто в этом уверен, как будто знает об этом от первоисточника. Вот у меня такой вопрос. Почему Трамп так думает? И, на твой взгляд, действительно ли хочет Путин хочет ли Путин завершить эту войну и может ли он завершить ее?
Я предполагаю, что такого рода настроения, по крайней мере, участие американской администрации, связанные, ну, своего рода, хотел сказать, авторшоками, но с какими-то, скорее, рвотными позывами, простите за такое выражение, от Анкориджа. Потому что это был уже почти год назад, и, как мы знаем, огромные ставки и российской пропаганды, и Путина лично были связаны с тем, что вот сейчас придет какой-то разумный человек в Белый дом, это Дональд, они обо всем договорятся, искусство сделки состоится, ковровая дорожка уже расстелена, санкции снимаются, российский диктатор появляется на территории США, на военной базе, и впереди такое замечательное светлое будущее, ну, в таком маниловско-ноздрёвском таком стиле, как бы мы вместе вот поделим весь мир, и этот лес будет наш, и все, что за ним, тоже будет нашим. Насколько мы понимаем, в Анкоридже Путину сделали некое предложение, которое он посчитал, ну, слишком скромным. Он, очевидно, хотел большего, и вот на этой ковровой дорожке потом, которая была прокинута в Будапешт, очевидно, что он хотел, ну, как-то совсем уж каких-то хороших условий, не знаю, императором Евразии, свержения Зеленского и прочей радости жизни, которые ему нужны в его жизни. Эта ситуация была упущена. Но кажется, что российское руководство, которое еще годами рассуждало про то, что Украина якобы не самостоятельная страна, и что ей как руководят из-за границы какие-то кукловоды, которые там проводят оранжевые революции, убирают таких замечательных светлоликих политиков патриотических, как Янукович, и вообще делают всякие гадости, они по-прежнему считают, что где-то есть какая-то кнопка, ну, как бы деактивировать Зеленского. Выключить Украину вообще как проблему. И по старой памяти, мне кажется, что в окружении Путина, ну, персонажи типа Патрушева, они буквально считают, что где-то от старой администрации байденовской во дворе, вот под этой, значит, под бальным залом рядом с Белым домом, зарыта такая кнопка, нажав на которую можно выключить Зеленского и больше не вспоминать про эту проблему, потому что они все, ну, вот такие марионеточные существа. И вот кажется, что Путин, когда он звонит раз за разом Трампу, и когда они часами разговаривают неизвестно о чем, но вот по версии Ушакова, говорили они полтора часа, помимо 250-летия США сейчас, независимости, да, они говорили про Константиновку. Вот можно себе представить полуторачасовой разговор про Константиновку с участием Трампа, да, и чтобы себе представить, что, ну, наверное, действительно это можно услышать, как то, что Путин хочет мира на неких своих условиях, что он хочет вернуться в Анкоридж, все переиграть, поехать в Будапешт и дальше вообще совершить всякие, значит, такие странные подвиги. То есть, ну, конечно, Путин хочет мира, только это мир по Владимиру Путину. Кроме того, мне кажется, что вот мы сегодня с коллегами на планерке обсуждали тоже Трампа, и я немного разностальгировался, что когда ты студент философского факультета, то у тебя в ходу всякие такие слова, которые тебя, ну, как бы отличают от простых смертных. Ну, когда тебе 19 лет, тебе очень хочется выражаться максимально заумно. И вот было такое слово «интеллигибельность», которая, ну, примерно означает как бы умопостигаемость, вот схватываемость в понятиях. И вот Трамп, мы абсолютно убедились за последние 1,5 года, он вообще ни разу не интеллигибельный. То есть если к чему-то применять вот эту самую знаменитую строчку в русской политической поэзии о том, что умом, значит, Дональда не понять и аршином, в общем, не измерить, то это, конечно, искусство сделки по Дональду Трампу. Потому что мы видим, что он, ну, буквально в течение дня меняет свою позицию на диаметрально противоположную, начинает по-разному расставлять акценты. Сейчас вот с Ираном не получилось, мы снова захватываем Гренландию. Да, это буквально вот сегодня случилось на саммите. Ну, и на этом фоне у него есть какие-то идеи о том, как устроены его отношения с Путиным. Можно ли к этому всерьез относиться? Наверное, нет. А как бы надо ли поддерживать всем, кто занят выживанием и там борьбой за, в частности, за независимость Украины, отношения с этим политиком? Ну, очевидно, что да, потому что, ну, как бы да, понятно, что от него может быть какая-то польза, а еще можно минимизировать тот вред, который он тоже наносит. И самое главное, да, мне кажется, что понятно, что этот саммит, эта встреча Трампа и Зеленского, она проходит в очень специфических, даже по трамповским меркам, ситуации, когда, в общем, у Трампа начали серьезно тикать часики. То есть он ввязался в войну в Иране, которая ему показалась очень эффективным способом решить все свои политические задачи, поддержать своего союзника, повторить такой специфический успех, связанный с похищением Мадура. Они убили, значит, аятоллу, и казалось, что все идет по плану, но в итоге вот на сегодняшний день очевидно, что Трамп остался около ближневосточного разбитого корыта. Его сегодняшнее тоже заявление о том, что это больные люди, которые управляют этой страной, они нам вот об этом на самом деле намекают. А часики тикают, потому что скоро выборы. Если цены, инфляция в США будет высокой, и цены на, значит, бензин, опять бензин, кстати, да, вот у них бензин, и у нас бензин, но по-разному. Если цены на бензин будут по-прежнему высокими, будут расти, если Трамп ничего не добьется ни в одной точке мира, вот, то, в общем, ему мало что будет предложить в качестве золотого века своему избирателю. Причем, конечно, главные факторы, они связаны вот с чисто бытовыми особенностями жизни в США. Вот, и на этом фоне ему надо точно срочно кого-нибудь примирить, победить или хотя бы захватить Гренландию. Вот, раз с Ближним Востоком не получилось, значит, возвращаемся к миротворческим настроениям Владимира Путина.
Ну вот мы к встрече Зеленского с Трампом еще обязательно вернемся, потому что есть о чем поговорить. А я бы вот хотела у тебя вот что спросить. В начале своего президентского срока, даже еще во время выборов, Трамп же говорил, что он очень быстро закончит войну в Украине. Он сказал, что ему для этого нужны то ли считанные месяцы, то ли считанные недели, сейчас уже не помню. В общем, он позвонит Владимиру, скажет: «Владимир, пора заканчивать», и Владимир, конечно, все закончит. И вот ты говоришь, что у него тикают часики, да, и до конца трамповского срока осталось, в общем-то, 1,5 года. Вот ты веришь в то, что реально война в Украине завершится до конца его президентского срока, и таким образом, так или иначе, он все-таки выполнит свое обещание?
Нет, ну, обещание он давал, у него какая была логика, что, значит, Байден очень плохой человек, Трамп очень хороший человек, like, bad guy, nice guy, great guy, вот это все. И что, да, он в течение суток закончит войну, потому что он легко найдет, как великий переговорщик, общий язык с Владимиром Путиным. Вот сейчас ситуация поменялась, да, сейчас речь идет про то, что все они трудные люди. Вот Путин трудный, Зеленский трудный, один Трамп такой, в общем, рубаха парень позолоченный. Вот. Но, конечно, если говорить про то, что получается, что 26-й год, 27-й, ну, слушайте, ну, это только в 28-м еще году будет, когда он оставит все-таки Белый дом, ну, в теории, наверное, можно считать, что война за это время может закончиться, хотя бы по той причине, что на самом деле ни у кого нет сил воевать. То есть просто, ну, в Украине происходят, мы знаем, просто страшные вещи. Страна платит страшную цену за российскую агрессию. Но, в общем, силы России это тоже не бесконечны. И хотя бы если на демографию Российской Федерации посмотреть, то мне кажется понятно, что никаких богатырей, которые готовы воевать десятилетиями и устраивать из этого 30-летнюю войну, их просто в стране нету. Те, кто хотел пойти на фронт, мне кажется, они это могли уже сделать. Те, кто попался под эту мобилизацию частичную, это тоже, в общем, такая вот, это как раз довольно тяжелая страшная судьба. Поэтому, наверное, война может начать сходить на нет по корейскому сценарию, ну, если мы избежим, если мы не упремся в то, что как бы в главный фактор, на мой взгляд, который мне кажется, здесь работает, а именно то, что для Путина прекращение войны по инерционному сценарию, то есть без какой-то ковровой дорожки в стиле Анкориджа и провозглашения нового миропорядка, это, в общем, довольно быстрый путь к тому, чтобы рискнуть своей властью. Потому что, в общем, страна совсем без будущего, без перспектив, без какого-то потенциала для развития и с человеком, который ей правит, как Иван Грозный по срокам, это не та страна, где правитель себя может чувствовать спокойно после завершения непобедоносной войны.
То есть, если не будет объявлено во всеуслышание, что, допустим, война закончена, но Россия при этом приобрела там, первое, второе, третье, пятое, десятое, то собственное окружение Путина может начать относиться к нему крайне нелояльно, да, скажем так.
Ну, я не очень понимаю, то есть, что такое сейчас окружение Путина, потому что гражданское его окружение, те люди, которые могли бы как-то, ну, которые, в общем, увлекаются бюрократией в свободное, не в свободное время, что-то в этой сфере знают, вот эти технократы, так называемые, они, мне кажется, все подавлены, прижаты к ногтю и, в общем, все боятся. То есть об этом говорит тот факт, что ни один из крупных чиновников в России не вышел из игры, и все просто со скорбными лицами ходят в разные стороны и страдают. Вот. Вроде никому не нравится, что происходит. Вот Греф недавно проговорился. Вот. При этом там никто, кроме Чубайса, который к тому моменту никакой должности особо не занимал, Россию не покинул, не попытался соскочить. Поэтому это одна история. Другое окружение – это, понятно, спецслужбы. У них, кажется, им, мне кажется, у них все хорошо. Им есть чем питаться. Они могут питаться российскими гражданами, они могут питаться людьми на оккупированных территориях, они могут отбирать имущество, они могут обеспечивать безопасность вот разными способами, получать за это хорошее вознаграждение. У них все хорошо, им никакого завершения войны не нужно. Но я имею в виду, что скорее другая как бы стадия наступит. То есть, ну, поражение в войне, то есть, допустим, поражение в русско-японской войне нанесло довольно серьезный удар по тогдашнему, казалось бы, 300-летнему почти дому Романовых, да, которому, казалось бы, еще жить и жить, и там не 30 лет, а вот столетия все это длилось, и тем не менее все это уперлось просто в тупик. Ну, как бы трудно жить в стране, в которой вообще нет никакой радости. Нет гордости за страну, нету справедливости, нету экономического процветания, нету уверенности в том, что завтра станет хоть немного лучше, чем вчера. Чем отличались вот эти проклятые 90-е, по крайней мере, вторая их половина, уж там события после кризиса 98-го года точно, от нынешней ситуации. Вот. И поскольку радости никакой, то, ну, то, в общем, править можно только при помощи страха. И очень долго, мне кажется, на фоне стареющего диктатора это продолжаться не может. Я думаю, я смотрю за некоторыми публикациями, я думаю о том, что вообще Путин как-то меняется, то есть он выглядит стал по-другому, но возраст, наверное, жизнь нервная, в бассейне уже не поплаваешь так спокойно, как раньше. Кругом беспилотники, кругом вот какие-то враги, значит, выезжать из резиденции тоже всегда опасно. Детей и внуков надо прятать от всех браков. В общем, страшная жизнь. Вот. И он, кажется, сейчас постепенно превращается скорее в такую как бы функцию. То есть это как бы не Путин как субъект политического какого-то процесса, а это скорее Путин как декорация для путинизма. Это тоже, в общем, с диктаторами часто случалось. То есть постепенно процессы, которые происходят вокруг Путина, происходят сами по себе, потому что его окружению понятны правила игры. Вот. И мне кажется, что вот, ну, просто нету большого запаса прочности у этой системы, если не предложить людям какую-то игрушку. То есть в 2014 году это был Крым, потом должна была быть вот эта маленькая победоносная кампания, а сейчас совершенно не ясно, что предлагать. Надо кого-нибудь победить. Возможно, надо победить внутренних врагов, конечно, но проблема в том, что они как-то либо все сидят, и некоторые были убиты, либо разбежались. Совершенно непонятно, как на всех побеждать. Вот. То есть, ну, радости тоже от этого никакой.
Ты упомянул украинские беспилотники, и я скажу, может быть, наверняка ты уже об этом прочитал, но, может быть, наши зрители еще не видели этой информации. Зеленский очень круто пошутил на встрече с Трампом в Анкаре, когда Трамп спросил у него, поедет ли Зеленский заключать мирный договор с Путиным в Москву. Ну, Трамп же очень хочет, чтобы это произошло во время его правления. Зеленский ответил, что вряд ли, потому что там очень много украинских дронов. Это небезопасно. Вот еще про возраст. Ты упомянул путинский возраст. Трамп сегодня несколько раз так довольно крупно ошибся, опять-таки на встрече с Зеленским. Он, во-первых, назвал Иран Исламской Республикой Япония, а Зеленского он назвал господином Путиным. Это вот возрастное, на твой взгляд, или это говорит о том, что, в общем-то, он страшно далек от всех этих проблем, ему вообще все равно? То есть для него имеет значение только то, что происходит у него на континенте, и, в общем, все остальное это так.
Мне даже немножко странно этот разговор начинать. Такое ощущение, что мы с Трампом только вчера как бы познакомились, как с публичной фигурой, со всеми его особенностями, с этими его жестами, которые он постоянно делает, играя на гармошке. Мне кажется, над этим уже все пошутили много раз, и все это уже хорошо
Но если
известно.
он постоянно подкидывает новые и новые поводы, то есть...
Я думаю, что трампизм – это самое худшее, самое печальное, что случалось вообще с мировой политикой за последние годы. Возможно, даже хуже, чем путинизм, потому что понятно, что Путин совершил больше, я думаю, больше преступлений, и понятно, что его ненавидят просто за совершенно конкретные действия против украинцев, в первую очередь, но также против и собственного народа. Но Путин это как бы такое более-менее понятное, то есть его генезис этого зла, он более-менее понятен. Там вот постсоветская травма, чекисты, школа КГБ, коррупция тотальная. И вот из этого всего ссора растет тоже такие отнюдь не ландыши. Вот. А проблема Трампа заключается в том, что он, конечно, он же экспортирует трампизм как предельное самомнение, сочетающееся с бесконечной некомпетентностью, он это экспортирует во все остальные страны мира. То есть в каждой стране мира сейчас растет свой маленький Трамп, желательно несколько, у них как бы драка, кто из них как бы самый Трамп, и даже есть официальные такие клички, там, да, там в Чехии есть там чешский Трамп, например, да, там еще в каких-то других тоже странах есть. И это нормализация вот подобного отношения к себе, к людям, к окружающим, к названиям, к советникам, к экспертам, к принятию решений. Это супер опасно. Это, в общем, история про то, как мы. И тоже для этого наверняка есть какие-то объективные причины, там, в том числе развитие социальных медиа и фигуры инфлюенсера, как нового такого политического актора, но не только это. И это все, в общем, ведет к тому, что ну, просто мир сильно расшатывается. То есть то, что в мире происходит, это не волюнтаризм даже Трампа, это следствие того, что политика трампистского типа стала возможной. И, по-моему, если вот вернуться к вопросу, то есть вопрос был в том, значит, идет ли речь о каких-то ментальных изменениях в жизни Дональда, или просто ему неинтересно, где находится Константиновка, равно чем Япония отличается от Азербайджана, например. Вот. А я думаю, что и то, и другое. То есть поскольку за Трампа совали под лозунгом того, самый великий, он самый компетентный, впереди Golden Age, а как бы ну, другие все остальные политики, это все прогнивший истеблишмент, он совершенно спокойно может сосредоточиться в своей политической деятельности на том, что его действительно интересует. У него, как известно, генеральный план обновления Вашингтона, помимо печально известного бального зала, это еще триумфальная арка, которая там должна загородить просто все, вот парады, празднования, бои без правил прямо в Белом доме были проведены. Вот эти вещи, название всего желательно именем Трампа, иногда суды в США отменяют какие-то слишком залихватские названия, как случилось с Кеннеди-центром, который был Кеннеди-Трамп-центр вот только что, но вот суд это заблокировал. Это все то, что действительно ему приносит радость, удовольствие, это его такая сублимация, не знаю, вот нет у него дворца в Геленджике, а есть только во Флориде, там, да, значит, особняк. Ну и войны у него такой, вокруг которой он может с такой картой как бы ползать, как геостратег, какая-то война, когда вот мы, наши победоносные танковые клинья, как в 1944 году, году, во времена такой воображаемой, как в данном контексте, операции «Багратион». Мы куда-то вторгаемся, эти банды неонацистов куда-то бегут. Ну, вот у Путина вот такое развлечение. А у Трампа развлечение того, что он ищет разные символические формы признания через архитектурное строение, позолоту, переименование. И вот мы уже сейчас начали забывать, он целый год обижался, что ему Нобелевскую премию не дали, и после чего начал несколько войн в разной степени там горячести, вот. И теперь про захват Гренландии думает. Ну вот я думаю, такой человек, да, очень опасный.
Еще одно заявление Трампа на встрече с Зеленским касалось ударов, очень успешных украинских ударов по российским НПЗ. И когда журналисты спросили его, что он об этом думает, он сказал, что да, это эскалация, но это правильная эскалация, потому что она ведет к окончанию войны. То есть, по сути, он поддержал Украину. И давай вспомним, там, как еще год назад он очень хотел, чтобы Украина подписала хоть что-нибудь с Россией на любых условиях. Вот эти вот метаморфозы в отношении Трампа. Тебе не кажется, что они связаны с тем, что Украина начала побеждать? И это, то есть он хочет поддержать победителя. То есть он не хотел ее поддерживать, когда она была в гораздо более сложном положении, но он готов это сделать хотя бы на словах сейчас, потому что все любят присоединяться к чьей-нибудь победе. Вот как думаешь, с этим связана вот его поддержка Украины?
Ну, меня вот все-таки сильно поразила история про турнир по боям без правил в Белом доме. Мы как-то несколько недель назад даже говорили тоже в моей любимой программе «Обсудим-осудим». Осуждали мы, значит, вот этот турнир. И мне кажется, ну да, с одной стороны, все хотят быть на стороне победителя. Это естественное человеческое чувство. Но, казалось бы, какая-то сложная международная политика, она не строится по таким простым правилам, что, мол, вон тот парень в левом углу ринга, он начинает побеждать, пойду-ка я сделаю на него ставку. Да, для того, чтобы он меня потом поздравил, и я сказал, что я всегда был за него. Казалось бы, что должны быть какие-то еще другие в целом расчеты, ну, какие-то более, не знаю, стратегические, исходящие там из национальных интересов. Здесь, мне кажется, мы действительно имеем дело с историей про то, что все крутое, золотое, далеко летящее, мощное, все это для Трампа, а все то, что вот тот, кто сейчас объявлен лузером на данном этапе, да, того можно списывать со счетов. Проблема, ну, я знаю, что у нас в планах стоит как обсуждение последнего высказывания Валерия Залужного, и вот как раз проблема в том, что война, мне кажется, просто гораздо более сложный процесс, и я даже с некоторым удивлением смотрю, как люди, не знаю, военные эксперты, надеюсь, так не делают, но какие-то публичные спикеры, комментаторы, они, ну, буквально, как, не знаю, подростки какие-то, они говорят, вот, мы начали, там, Сталлоне круче Шварценеггера, значит, он дал сдачи, да, значит, вот, они начинают побеждать, как хорошо, это перелом в войне. Но война, длящаяся 5-й год, она чему-то должна была нас научить, и мы видели, что какой был ужас в феврале и в марте 22-го года. Какая была радость для тех, кто поддерживал оборонительную войну Украину, когда начались жесты доброй воли, когда оккупанты вышли из Херсона. Потом мы видели, как это все опять превратилось в какую-то кровавую кашу на фронте при все-таки преимуществе России как, ну, державы, которая накопила, страны, которая накопила гораздо больше этого советского и постсоветского вооружения, успела перевооружиться. Сейчас у нас опять этап, когда вот Украина чувствует себя не так плохо, как некоторое время назад. И мы такие опять приходим к выводу, что это некий финальный решающий этап. И опять по этому поводу радуемся. Но мы, понимаете, когда люди просто радуются, то мы же не несем ответственность за свою страну, за будущее мира в таком глобальном масштабе. Каждый из нас за что-то ответственен, конечно, да, но мы не принимаем решения о войне и мире или там о том, чтобы поставлять Украине вооружение, в отличие от Трампа. Вот. А он вот испытывает такие достаточно, мне кажется, детские какие-то чувства, насколько можно судить. Вот. А потом еще мне кажется, что есть другой еще фактор, кроме того, что он хочет быть с парнем с самым большим боксерским борцовским поясом, который вышел на этот рынок, ринг, точнее, да. Мне кажется, есть еще такая история, что он же уже все перепробовал. То есть они уже вроде как уже вот байденовская стратегия сдерживания при одновременном давлении поставки оружия, плюс санкции, плюс идея о том, что переговоры могут начаться, когда агрессор остановится, эта идея вроде бы не сработала в 22-24. Идея о том, что мы сейчас позвоним другу Владимиру, там все решим, встретимся, обсудим, она тоже как-то не сработала. Идея о том, что вот мы попробуем резко ограничить экспорт нефтепродуктов и топлива вообще из России, который тоже, кстати, в том числе Трамповская администрация уже развивала, она тоже не особенно сработала. Но вот сейчас, да, ну просто этого решающего влияния эти попытки ограничить теневой флот российский, он тоже на происходящее не имеет. Теперь, может быть, у Зеленского есть какая-то история. То есть это буквально вот такая история. Ну, то есть, мне кажется, в этом, поскольку это еще не кроме Трампа, еще другие люди говорят, и в этом, наверное, можно искать какое-то зерно рациональности, но вот эта идея о том, что да, что Путину просто нечем станет воевать, у него будет разрушена логистика, и его будут ненавидеть люди, стоящие в очереди за бензином, ну, такого еще никто не пробовал, да, и, в общем, понятно, что теперь вот эта фраза о том, что через эскалацию мы придем к миру, если Путин по-другому не понимает, ну, надо посмотреть, что из этого получится. Все, правда ведь, на самом деле, многие уже вещи были испробованы, и кнуты, и пряники.
А Путину есть вообще что противопоставить вот на эти украинские атаки? То есть что он реально может сделать для того, чтобы ну, прекратить вот этот вот затяжной топливный кризис? И второй вопрос сразу задам. Вот эта ненависть людей, которые стоят в огромных очередях к автозаправочным станциям, она во что-то может вылиться? Куда она ведет? Или это такая достаточно тупиковая история? То есть ненависть, не выходящая за пределы, там, я не знаю, автомобильного салона или отдельно взятые АЗС, где они могут друг с другом там подраться, покрыть друг друга матом, ну и все на этом.
Ну, пропаганда нам намекает, конечно, что вот сейчас-то дубина народной войны будет отрыта, что вот священная эта война начнется как раз уже, вот Песков начал прогрев этой темы, что теперь это война с Западом, по-настоящему с Гаагой война, как выразился Песков там в этом списке. То есть вот если раньше люди жили какой-то своей жизнью, а воевали те, кто находится за ленточкой, как у нас зетники говорят, то теперь у нас вот вся страна в едином порыве должна отбить свой бензин, свое право на нормальное существование и наказать тех, кто вот так плохо относится с Россией. Звучит не очень убедительно, потому что, правда, мне кажется, это серьезное нарушение. Ну, я видел, вот Дмитрий Орешкин недавно про это говорил, что когда одно дело, когда у тебя есть телевизионная война, которую ты наблюдаешь с приятного расстояния, и, может быть, ты знаешь кого-то, кто на ней погиб, но это не ты, и ты говоришь, ну, он сам туда пошел, как бы там ему надо было у него, он был патриотом, или деньги ему нужны были, или все это вместе. Если тебе лично предлагают как-то деятельно в войне поучаствовать, то трудно себе представить, что особенно сейчас, когда это очень долго длится, что у кого-то возникнет по этому поводу энтузиазм. Количество наемников не увеличивается, это хороший признак, насколько мы можем его отслеживать. Количество донатов, как нам зрительники говорят, на российскую армию тоже, в общем, не растет. То есть тоже как-то люди не сильно большой энтузиазм. И еще второй момент здесь связан с дубиной войны-то народной у нас, что ну вот у нас вот это Z-сообщество, оно вроде себе отрыло какую-то такую микродубинку, как бы для Телеграма, по крайней мере, там кто-то из них воевал, кто-то дронами занимался. А сейчас большая часть из них, как-то странно получилось, ну или заметная часть из них, она ненавидит верховного главнокомандующего. То есть ты, когда отрываешь дубину, ты потом так смотришь по периметру, а кто во всем виноват, да, и начинаешь, в принципе, думать о том, не обратить ли тебе хотя бы свой риторический гнев обратно на тех, кто так эту войну ведет. Поэтому я не уверен, что получится превратить это все в народную войну. И я очень сомневаюсь, что люди готовы бунтовать всерьез против властей. Для того, чтобы бунтовать, на самом деле нужно иметь кого-то, с кем ты можешь испытать солидарность. А мы находимся, мне кажется, сейчас на низшей точке просто солидарности за много десятилетий. Началось это, видимо, очень давно еще, там, где-нибудь в 20 веке при советской власти. Каждый выживает в одиночку, ни один общественный институт не пользуется поддержкой. доверием людей нету ни церкви какой-то, как во времена солидарности в Польше, да, люди вроде бы там занимались рабочим профсоюзным движением, а на самом деле католическая церковь там играла огромную роль, как ну, среда распространения информации, среда солидарности. Вот у нас верить никому нельзя, у нас ты можешь, если ты живешь в современной России, рассчитывать на свой семейный круг, пожалуй, то есть это довольно такая родоплеменная история. Вот, и первое, что ты думаешь про, когда у тебя появляется мысль побунтовать, ты думаешь как раз, а что будет с моей семьей, и ты думаешь, бунтовать я не буду. Я-то пойду бунтовать, но меня никто не поддержит. И поэтому мне кажется, что пределы терпения, пределы прочности очень, очень серьезные. Ну, надо вспомнить, что, конечно, русская революция, она, ну, как бы классическая, обе классических русских революций, февральская и октябрьская, она случилась в результате того, что миллионы людей получили опыт вооруженного насилия. То есть люди, которые, в общем, в своей жизни должны были пахать землю и как-то выживать, они вместо этого стали людьми, которые долго находились на войне, и потом, в общем, обратили оружие против тех, кто виноват в этой несправедливости. Разница с русской революцией гигантская, потому что тогда средний возраст в стране, наверное, был даже не выше 20 лет, а сейчас у нас средний медианный возраст у нас превышает 40 лет, чуть-чуть превышает. И мне кажется, что вот просто сравнивать с любыми историческими событиями 20 века довольно странно, потому что реально у нас страна довольно пожилая, на уровне Европы, в этом смысле развитой. Надо людям думать про ипотеку, пенсию, значит, и какие-то, не знаю, тихие радости жизни. А им говорят, вот вставай, страна огромная, или там, не знаю, давайте бунтовать против диктатуры, которая нас загнала в такой тупик. Тут как бы совершенно не до бунт.
Но а Путин, можно сказать, что он все-таки тоже находится в тупике? То есть, что для него нет никаких хороших решений, кроме как продолжать эту войну? Это что тоже не является хорошим решением.
Я исхожу из идеи о том, что он буквально потерял свой лучший шанс, это был Анкоридж. Не знаю, понимают ли они то, о том, что они этот лучший шанс потеряли. Сейчас идея заключается в том, чтобы ничего не менять и заниматься самообманом так долго, как получится. Делать вид, что ничего не происходит. Мне вот очень понравились первые реакции на так называемый бензиновый кризис, еще там до того, как началась номенклатурная раздача бензином, когда чиновников заправляют, а остальных нет. Вот первым делом решили засекретить цены, хотя их вроде Росстат опубликовал тоже. Да, то есть это совершенно такая чекистско-страусиная обработка реальности. У тебя есть проблема, спрячь голову как можно глубже в песок, и она как-нибудь сама собой рассосется. И вот сейчас конкретно Путину как-то не очень везет в последнее время. То есть, ну вот как-то не идет прям какая-то карта, нету ярких событий, которые он мог бы интерпретировать в свою пользу. Ну, даже война в Иране, там, да, она как-то неоднозначно, ее странный ход, она неоднозначно в пользу Путина работает. Вот, и поэтому мне кажется, что, ну, наверное, все-таки, когда ты находишься у власти, там, скоро будет 30 лет, через пару лет, ты считаешь, что вот если как можно дольше подождать, то труп твоего врага рано или поздно мимо тебя проплывет. Возможно, Лукашенко удастся доломать, вступить в войну. Возможно, Ким Чен Ын пришлет какое-нибудь, значит, воинство, найденное где-то там в этой крепостной системе. Возможно, еще что-нибудь случится. Вот, возможно, в Киеве случится какой-нибудь политический кризис, который с таким нетерпением ждут в Кремле. И тогда вот, если повезет, тогда можно будет как-то выбраться. А пока надо держаться. Сидеть вот в этом бункере, я придумал такую метафору, что вот этот вспомогательный пункт российского командования, это как мех бывает вывернутый наружу, то есть внутрь наоборот, да, значит, а здесь вот камуфляж вывернули наружу, как бы, да, и ты сидишь, тебе красиво, ты такой военизированный весь, и сидеть ты там можешь еще достаточно долго. Главное не привлекать внимание к реальным проблемам.
Но это вот, видимо, как написал Залужный как раз в своей последней колонке для «Телеграфа» о том, что исход войны не предрешен. Он написал, что в этой войне, на истощение, победит наиболее выносливый. А у тебя есть объяснение, Кирилл, почему вообще Валерий Залужный решил? Ну, мы знаем, что периодически он пишет колонки, он это делал еще и в бытность, когда был главкомом украинским ВСУ. А почему вот он решил, ну, скажем так, несколько притормозить всех тех, кто радуется украинским победам? Я не скрою, я, например, тоже очень радуюсь. Это связано с его политическими амбициями? Или он действительно как вот, наверное, нельзя сказать бывший, да? Военный человек, он, наверное, был и есть, остается им. То есть он понимает всю опасность вот какого-то расслабления, что ли, на фоне
Нет,
этих успехов.
тут есть целый список причин. Во-первых, очевидно, что если ты уже почти победил, если у тебя уже есть такие беспилотники, такая тактика, которая позволяет тебе парализовать врага и там устроить ему крупнейшую логистическую проблему в истории этой войны, то зачем тебе помогать? Ты и так прекрасно справляешься. У тебя уже все вот идет своим чередом, и там, условно говоря, какие-нибудь итальянцы, да и многие другие представители НАТО могут сказать: ну все, ребята, вы все решили, вы молодцы, заканчивайте, там, разбирайтесь, мы будем заниматься своими проблемами. У нас их тоже хватает. Вот. Во-вторых, ну, у нас есть некая палитра мнений по поводу происходящего, в том числе по... С украинской стороны, это кроме Зеленского и Залужного, это еще Буданов, как минимум. Их всех называют потенциальными кандидатами в президенты на следующих выборах. Такое нельзя исключать. У них немного разная риторика, при том, что понятно, что Буданов подчеркнуто лоялен главнокомандующему. У Залужного сейчас больше степени свободы. Они предлагают, в общем, своим избирателям, ну, некие картины реальности. То есть Буданов несколько раз говорил, что вот мир очень близок, Зеленский говорил, что мы к нему стремимся как никогда, и вот сейчас мы надавим еще на Путина и все-таки продавим, потому что... И я понимаю, почему они это говорят, в том числе потому что, ну, в этой реальности невозможно находиться. То есть до нас, как для людей, которые под обстрелами сами не были, под массированными каким-то, может быть, наши родственники теперь под обстрелами в России, да, но для нас как бы реальный ужас войны, мне кажется, он все-таки передается через опыт других людей, через медийные посредники. Когда у тебя вот эта рутинизация военная происходит 5 лет, и когда ты общество, накачанное вот этой рутинизацией войны, тебе идея о том, что это когда-нибудь закончится, надо еще недолго подождать, и что-то будет, хоть что-то будет нормальное, это просто самый привлекательный политический лозунг. Это то, ради чего стоит сейчас защищать Украину, жить и работать, не знаю, поддерживать политиков, строить какие-то планы на будущее. Да, и Залужный здесь выливает какую-то холодную воду во всю эту историю и говорит, что, в общем, как я понимаю, там и идея о том, что война быстро закончится, тоже не просматривается, потому что если это война на истощение, то в ней победит тот, кто истощится медленнее, а ключевое слово это именно медленно. Вот. И это такая оптика, которая отрезвляет потенциальных избирателей Залужного и параллельно работает на то, чтобы все-таки европейские, возможно, американские какие-то партнеры и союзники Украины тоже думали об этой ситуации в долгую. Вот там вещь, которую там я видел, как это обсуждается в Европарламенте, например, да, там какая вообще стратегия у Европы в отношении России на 5-10 лет вперед? То есть это все было, то есть какие-то стратегии были написаны в 2015 году, тогда предполагалось, что, ну, что это такой довольно опасный авторитаризм, который можно сдерживать и который не перейдет определенные линии. Все линии, кроме ядерной войны, были пройдены, и при этом у Европы по-прежнему нет понимания, чего она может добиться от России и в какую игру Европа играет в долгую. Вот, мне кажется, Залужный – это человек, который, как и в некоторых других своих текстах, предлагает эту долгую игру изобретать. К сожалению, она может понадобиться.
Ну вот хорошая новость саммита заключается в том, что, несмотря на успехи Украины, НАТО все-таки выразило готовность и дальше помогать ей финансово, оказывать военную помощь, вот пообещала военную помощь в размере 140 миллиардов евро на ближайшие 2 года, 26-27. И еще вот такая новость прошла. Страны НАТО решили без помощи США создать свое собственное высокоточное дальнобойное вооружение и даже некий банк оборонного финансирования для того, чтобы вот, ну, материально поддерживать все свои проекты, направленные на обороноспособность Европы. При этом Помнишь, вот когда США, ну это случилось вот уже при Трампе, начали как бы немножко дистанцироваться от войны в Украине, показывать, что это слишком далеко от интересов Соединенных Штатов, и вот эту войну нужно заканчивать во что бы то ни стало на любых условиях. Многие говорили о том, что ну что же будет Евросоюз, что же Европа будет делать без США, она одна помогать Украине не сможет, и сама тоже со своей обороноспособностью самостоятельно не справится. Вот можно сказать, что сейчас европейцы все-таки извлекли из этого какой-то урок, они перестали надеяться на Соединенные Штаты и становятся таким, ну можно сказать, уже самостоятельным игроком на такой военной арене в противостоянии российской агрессии. То есть они понимают, что они могут рассчитывать только на себя, и, в общем-то, они будут следующими после того, как Путин решит пойти дальше.
Ну, я думаю, что все же Европа сможет рассчитывать на так или иначе на какое-то участие США в ее обороне, может быть, не в тех масштабах, как это было до 2025 года, потому что, опять же, мне кажется, если американцы, ну, условно говоря, Путин там вторгается в Польшу, а американцы говорят, нас здесь не стояло, это довольно серьезный кризис внутриполитический для США, еще один. Не уверен, что республиканская партия в данном случае своего лидера поддержит каким-то значимым большинством. Короче, здесь есть за что побороться. Но поскольку это уже не некая архитектура там, глобальной безопасности, которая выстраивалась десятилетиями после 1945 года, а это некий предмет политической борьбы, конечно, Европа должна рассчитывать на себя. И здесь есть очень простой критерий. Он называется, ну, то есть, как бы способ измерить, может ли она на что-то рассчитывать. Есть компания Rheinmetall, крупнейший производитель вооружений в Европе, немецкая компания, и у нее акции публично играются на бирже. И вот, ну и когда я последний раз проверял, там рост в стоимости акций Rheinmetall за несколько лет составлял там 600, по-моему, процентов. Вот, это была одна из самых успешных инвестиций. То есть на смену зеленой экономики в Европе постепенно приходит такая какая-то камуфляжная экономика, высокоточная экономика. Вот в этом, наверное, ничего хорошего нет на самом деле глобально, да, потому что, ну, как бы история про то, что Европа это такой музей-курорт под американским ядерным зонтиком, это было симпатично, это можно было деньги не тратить. У американцев был на самом деле свой профит в этом, да, потому что они претендовали на глобальное технологическое и как такое стратегическое лидерство, да, их авторитет был очень высок, сейчас многие из этих вещей растеряны. Вот, но Европа не так беззуба сейчас уже, и еще через несколько лет перспективы столкнуться с объединенной европейской экономикой почти полмиллиарда человек и на самом деле заметное количество разных продвинутых технологий. Ну, то есть тут мой любимый пример, вот есть же такой образ Европы, как совершенно беспомощный в своем каком-то политическом принятии решений, технологически отсталый, сервисов нету, доставки неудобные, вот это все. Вот, просто один из самых высокотехнологических бизнесов, которым пользуются, по-моему, все, ну, кто летает на самолетах, по крайней мере, это Airbus. Они абсолютные лидеры сейчас вообще гражданского авиастроения в мире. Boeing себя чувствует гораздо хуже. И история Airbus – это удивительная история сотрудничества европейских стран. Франции, Германии, по-моему, при там какой-то участии Испании и Великобритании. Вот, которые реально делают по суперсложным правилам высокотехнологичные продукты, экологичные, современные, продают Airbus по всему миру, и с ними сейчас никто особенно конкурировать не может. Ну, вот если себе представить, что Европа сейчас на наших глазах создаст военный Airbus, то Путину будет не очень приятно дальше жить с таким соседом. Он на самом деле тоже потерял здесь вот эту историю, что он может сколько угодно, по сути, делать, ну, какие-то там, совершать преступления, делать гадости, мучить людей, проводить гибридные операции, а ему за это ничего не будет, потому что, да, дешевый газ и плюс какие-то давние мосты, выстроенные еще, даже, наверное, до распада Советского Союза, в Горбачевскую эпоху или даже еще раньше, там, газопровод «Дружба» какой-нибудь, неизвестно, в каком мохнатом году был построен. Вот. А вот эти все вещи были привычны, что, в принципе, ну, с русскими можно иметь дело. Вот с Москвой можно иметь дело. Сейчас с этим сильно хуже в Европе, а с созданием вооружений становится постепенно все лучше. Тем более, что для европейских компаний это, конечно, еще удивительный шанс выжить в этом мире. Потому что если многие потребительские товары гражданские делаются теперь в Китае, включая автомобили, то чем же будет заниматься, там, не знаю, Mercedes или Volkswagen и многие другие менее известные компании? Вот ответ постепенно находится в том, что это будет военное производство, и такой мир, у Европы будут союзники, она будет продавать им оружие.
А как ты относишься к предупреждениям европейских разведок? Вот то одна, то другая заявляет о том, что ближе к 30-му году Путин все-таки начнет войну с одной из стран НАТО, нападет на кого-то.
Ну, мне вообще кажется, что это на самом деле в логике путинизма попытаться сейчас на кого-нибудь напасть, это в их логике совершенно изуверской, людоедской и на самом деле иррациональной, это как бы самое умное, что они могут сделать. Ну, потому что, ну, если ты едешь на таком как бы кровавом велосипеде, тебе для того, чтобы не падать и оставлять побольше вот этих пятен крови за собой, тебе нужно как можно быстрее крутить педали. А куда тебе еще крутить педали, где тебе еще не дали? Вот, да, то есть что ты еще можешь такого сделать? Вот 22-й год абсолютно точно фреймируется как попытка повторить Крым. То есть они действительно считали, что Украина слаба, что Зеленский сбежит, что страна развалится, придут какие-то ставленники Медведчука, и будет им счастье, значит, и Путин опять еще лет на пять полюбит. И так он продлит свою власть и войдет в историю великим политическим деятелем. Вообще совсем не по плану пошло. Дальше, да, неясно, чем удивлять. Уже, наверное, 2 года Путину нечего сказать. Последнее его удивление, последний его фокус такой был, тоже зловещий, это как он вытащил орешник. Вот у нас есть такие, значит, вооружения, вот они туда летят, вот так взрываются, вы посмотрите, как красиво. Это был 24-й год, до Трампа еще, и с тех пор вообще ничего, ни одного слова, которое просто хоть кому-то хочется слушать. Все ждут, объявит ли он мобилизацию, начнет ли он ядерную войну. Вот. А все остальное он может что угодно говорить, поручения давать, значит, детей целовать, чем он еще обычно занимается в свободное время, во время или наоборот, во время исполнения своих диктаторских обязанностей. Ну и вот для того, чтобы не упасть с этого, значит, зверского велосипеда, мне кажется, что да, попытаться вторгнуться в какую-нибудь маленькую, слабую с точки зрения Путина страну Евросоюза, это прям великолепная идея. Я уверен, что у них много планов таких. Пока, кажется, все упирается в то, что это делать некем. То есть, если, условно говоря, посмотреть на положение вещей в российской армии, то видно, что она вся связана в Украине, новых людей нету. Как только они появляются, они немедленно отправляются туда же для последующих всяких, значит, злодейских действий. Вот. И поэтому накопить группировку, не выходя из Украины или не снижая там шансы, ну, то есть не снижая там интенсивность боевых действий, военных действий, кажется, что не очень возможно. Но какие-нибудь провокации с беспилотниками, пожалуйста, можно устроить, посмотреть, что будет дальше с НАТО, как она будет реагировать, да, как она будет раскалываться. Я думаю, что они этим займутся. У них, ну, просто действительно особого другого выбора нету, кроме того, чтобы сказать, мы ошиблись. А этого они не умеют.
Давай затронем еще одну тему, которая касается напрямую войны в Украине, и о ней написала твое издание «Новая газета Европа». Более 40 нобелевских лауреатов присоединились к обращению «Новой газеты» о прекращении огня в Украине. При этом, значит, инициатором обращения был, насколько я понимаю, Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты». При этом обращение это сделано и по отношению к Владимиру Путину, и по отношению к Владимиру Зеленскому. То есть они так и начинаются. Уважаемый президент Владимир Путин, уважаемый президент Владимир Зеленский, и, значит, там прекратите огонь и так далее, и тому подобное. Вот мне интересно твое мнение, как ты относишься к таким обращениям? Не кажутся ли они тебе странными в связи с тем, что для Украины прекращение огня это означает, ну, просто сложить оружие и сдаться России?
Нет, но если бы это было бы обращение непосредственно к президенту Зеленскому, и после этого была бы стояла точка, то это действительно выглядело бы как предложение о капитуляции, которое совершенно неуместно в ходе оборонительной войны. Тут вопросов никаких нет. Надо сначала несколько вещей уточнить. Муратов бывший главред «Новой газеты», его иноагентом объявили, это несовместимо с главредством в нынешних российских условиях. Публикация изначально вышла, да, не у нас, мы ее цитируем, а в московской редакции «Новой газеты». И я вижу вообще, я понимаю эти претензии со стороны, ну, по крайней мере, части наших эмигрантов и украинцев большого количества. Я понимаю, что здесь надо точно выбирать слова. Но хочу вспомнить, например, историю Шлосберга, да, вот который буквально говорил, что нужно немедленное прекращение огня. Иногда выбирал не самые точные выражения, когда он описывал свои чувства по этому поводу. Говорил, история нас рассудит. Сел за это в тюрьму, продолжает там сидеть. И Владимир Зеленский теперь тоже говорит, ну, то есть, конечно, не наслушавшись Шлосберга, да, но, в общем, он использует похожие слова и содержание позиции политической Зеленского и Шлосберга, на мой взгляд, вообще ничем не отличается. Да, нужно немедленное, безусловное прекращение огня и поиски дипломатического способа разрешить конфликт столько, сколько потребуется. Это абсолютно, мне кажется, единственная нормальная позиция. Она может быть не очень реалистична из-за того, что Путин этого, очевидно, не хочет, совсем нереалистично, но как бы об этом точно надо говорить. И вот дальше. Я, на самом деле, все последнее время наблюдаю за бомбежками украинских городов, наблюдаю, как иногда часто залетают, да, дроны на территорию России, изучая сводки потерь, которые мы можем установить на войне, вообще глядя на то, что война делает с людьми, я думаю, а вот, ну а кто все-таки вот там, не знаю, вот в последние годы, в 25-м, 26-м году соберется и прямо скажет, эту войну надо закончить. Причем, когда мы это говорим в эфире, когда за нами нам в дверь не вломится через 2 часа ФСБ и нас не увезет никуда, ну, это как бы звучит не очень убедительно, да, то есть я могу об этом хоть каждый день говорить, но я там в России всякими, значит, всеми возможными ярлыками назван, и что меня слушать-то, вот. А здесь, в данном случае, перед нами какая история, что Нобелевский лауреат, человек, который живет в Москве, говорит, ребята, у вас есть абсолютно гуманитарная причина, вот вам повод, чтобы остановить войну, вы, может, повода не знаете, Путину. Да, предлагается этот повод. Вы, может, не знаете, как бы как красиво выйти на самом деле из этой. Ну, как красиво уже не выйдешь, но, в общем, как-то выйти, как-то объяснить свою причину. Ну вот, вы же это своих не бросаете, да, используя их риторику. Там же раненые гниют на поле боя, их нельзя эвакуировать. Спасите хотя бы раненых солдат ваших. Ну, вам же должно быть жалко их. Объявите перемирие для того, чтобы раненых эвакуировали с поля боя, с всех этих Константиновок, которые превратились просто в выжженное поле, где одни фундаменты и какие-то группы спецназа действуют под роями дронов с обеих сторон. Заберите раненых, это откроет окно переговоров, будет какая-то пауза, и дальше можно будет за это зацепиться. То есть, на мой взгляд, это супер отчаянная попытка придумать повод, как нашим людоедам объяснить, почему им тоже, как им придумать, как им пролезть вот в это перемирие. Да, как бы, ну, там, не знаю. У нас нет задачи спасти
Чтобы
лицо.
людоеды не потеряли лицо.
Ну вот, да, я тоже подумал про лицо. Нет, конечно, ни у кого нет задачи спасти лицо, но они-то его будут спасать, да, а здесь вот это буквально отчаянная попытка, голос из России сказать, ребята, у вас есть, окей, опять не ребята, не знаю, как правильно обращаться к Путину, ну, там, господин президент, да, значит, вот как там Звягинцев обратился, и тоже его, господин Путин, да, значит, тоже его за это критиковали. Как-то, в общем, к ним можно обратиться, сказать, вот, заберите своих. Ну, вы же за своих, ну, вот, забирайте своих. Вот. Дальше это все усиливается, это все делается в режиме, мне кажется, ну, из тех ресурсов, какие есть. А кто еще вот сейчас готов это сказать? Там, не знаю, Папа Римский уже призывал. А кто еще остался? Ну, вот Нобелевские лауреаты. Ну, давайте Нобелевских лауреатов еще позовем, чтобы они то же самое сказали. Вот уже представители передовой науки, лучшие умы человечества, там, да, там куча каких-то Нобелевских лауреатов по химии. Вот, они говорят, вот заберите раненых с поля боя. Ну, разве это не прекрасный повод, чтобы остановить войну? Ну, вот людей спасти, да, вот своих, причем никаких там врагов. И попутно еще же есть история про другую организацию, да, про другую инициативу. Это партия «Яблоко», которая, мне кажется, ну просто сейчас, то есть для них наша поддержка и наша солидарность предельно опасна, поэтому можно говорить, как будто мы ее не испытываем. И они абсолютно То есть вот когда Явлинского и его сторонников по делу, как мне кажется, часто упрекали в том, что они мораль практикуют, а не политику, и поэтому они никогда ничего не добьются. Но сейчас в условиях просто тотального распада, страха, вот этого одиночества, отсутствия солидарности, когда выходят там несколько десятков часто довольно молодых людей, встают с этими коробками документов и говорят, а мы хотим, чтобы на выборах в Госдуму, в России можно было проголосовать за мир и свободу. Я думаю, ну это же, ну то есть это же как бы совершенно обреченный поход как бы против всего того, что происходит. Но об этом же кто-то должен говорить. Вот находится Муратов, находится партия Яблоко. Они об этом говорят. И об этом надо говорить именно изнутри России в первую очередь. Потому что мы говорим, по-моему, каждый день. Я не помню ни одного дня, когда бы мы на эту тему промолчали.
Но я с тобой согласна, что, вернее так, из уст Зеленского, как из президента воюющей страны, призыв немедленно остановить атаки, остановить войну, выглядит абсолютно органично и логично. У него гибнет население и на фронте, и под завалами домов, которые пускают ракеты российские вооруженные силы. Но обращаться к Зеленскому с таким призывом, на мой взгляд, ну, это выглядит как-то дико. Он не может прекратить огонь, потому что Россия не прекращает огонь. Если он прекратит огонь, то тогда Украина просто погибнет, она перестанет существовать. Ну,
Но
то есть...
не обращаться. Нет, я с этим рассуждением абсолютно согласен. Я не думаю, что. То есть я не вчитываю в такого рода рассуждение идею равенства сторон. Я
А
не
выглядит
вижу.
это так? Это выглядит
На
так.
мой, нет, на мой взгляд, это так не выглядит, потому что для того, чтобы война остановилась, она должна остановиться с обеих сторон. Остановить ее должен Путин в первую очередь, но Украина тоже должна в этот момент времени, если будет заключено перемирие, соблюдать перемирие. Это довольно очевидно. Если ты говоришь об этом, во-первых, из России, во-вторых, ссылаясь на некий научный авторитет и репутацию какой-то главной премии по разным там дисциплинам, выдающейся заслуги человечества, этих 40 нобелевских лауреатов, их, может быть, еще и больше будет. Ну, ты играешь в эту такую, в такую игру, такую дипломатическую. Есть воюющие стороны, да, мы знаем, кто жертва, кто агрессор. И перемирие – это шаг с обеих сторон, и все прекрасно понимают, что проблема в Путине. Ну, Зеленский же не говорит Путин, останови войну, а я буду продолжать воевать. Ну, он же этого тоже не говорит, как бы,
Ну,
почему к нему
понятно,
нельзя
потому что он
обращаться?
не людоед, и он не хотел этой войны, в отличие от Путина.
Да, но как мы видим, приходится с людоедами разговаривать, и этим занимаются не только Дональд Трамп, и вот Зеленский готов ко встрече с людоедом, но не в Москве. Вот, так что, в общем, да, это такая людоедский ток.
Хорошо, но вот ты сам перечислил, как много разных социальных, профессиональных групп уже обращались к Путину, и Звягинцев тоже на последнем Каннском фестивале. Ну, Муратов не может не понимать, что Путин, конечно же, не будет прислушиваться к этим попыткам спасти его лицо и не будет от этого останавливать войну.
Слушай, знаешь, как в «Пролетая над гнездом кукушки», я хотя бы попытался, да, то есть, а что ты можешь еще сделать для того, чтобы попытаться конвертировать какую-то твою профессиональную репутацию, твой опыт, не знаю, поддержку твоих коллег в то, чтобы войну остановить? Вообще, на самом деле, в идеальном мире, если бы все как бы в 22-м году, да, как-то так вот чудесным образом мы бы оказались в мире, где так сделало бы большинство, то войны бы-то вроде бы и не было. И тогда были большие надежды и действия администрации Зеленского. В частности, одно из первых действий, как мы помним, тогда было обращение к россиянам. Остановить эту войну, она преступна. Да, мы не смогли остановить, но некоторые вот продолжают попытку теми способами, которые у нас остались.
Кирилл, большое спасибо. Я напомню нашим зрителям, что гостем нашей сегодняшней программы был главред «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов. Это была программа «Обсудим», в которой мы обычно обсуждаем самые важные, самые интересные события уходящего дня. Я прощаюсь с вами до следующей недели. Кирилл, спасибо. Пока.